Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Златоусте, далее беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с создателями киевского православного журнала «Фамилия», затем ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 10. Царство Небесное. Рай. Эпиграфы. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. У некоторых христиан имеется узкоматериальное представление о рае, как о месте, где все будет прекрасно. Глаз будут радовать прекрасные цветы и деревья, слух будет услаждаться райским пением, вкус — райскими плодами и так далее. Словом, рай будет идеально оформленным садом, где будут услаждаться наши внешние чувства. Такое представление близко к представлению о рае мусульман. Здесь в духовную область переносятся ощущения тела, и строится представление о блаженстве рая на чисто материальной основе. Это, конечно, неверно. По учению святых отцов, сладость рая заключается не во внешнем великолепии и оформлении рая, а в переживаниях души. Внешняя красота только дополняет внутреннее блаженство, создавая гармонию внешнего и внутреннего. Как пишет архиепископ Иоанн, рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле. Ад, как рай, есть лишь внутреннее состояние души, которое и делается внешней обстановкой там, где нет разницы между внутренним и внешним, то есть жизни будущего века. Несколько выше в главе 6 приводилось описание преподобным Макарием Великим состояние души человеческой, находящейся в Духе Святом уже при жизни в теле. Можно думать, что те же ощущения, в какой-то степени, характеризуют и душу человека, находящуюся в раю. Там они будут еще более очищены и развиты в большей степени, так как, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится, говорит апостол Павел. Как пишет отец Иоанн Сергиев, в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотою сердца, а добро — миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен, он — закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие или исполнители этого нравственного или евангельского закона, он тоже нравственный закон, только совершеннейший, будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в нарушении будут наказаны вечной мукой. Здешнее же состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Что доброго приобрел кто здесь, то самое, по словам преподобного Макария Египетского, и вон и день будет для него жизнью. Как говорил старец Парфений Киевский, подобно небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси, он же и на земле. Только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Отцы церкви вообще представляют себе жизнь человека непрестающим развитием, которое начинается здесь, на земле, и продолжается за гробом. Поэтому не нужно думать, что в Царстве Небесном состояние душ остается уже неизменным и не будет идти дальнейшего совершенствования. Старец Варсонофий из Оптиной пустыни высказывал такие мысли об этом. «Бога познавать могут люди по мере того, как будут совершенствоваться еще здесь, на земле, но главным образом — в будущей жизни. На небе все бесплотные блаженные души все время совершенствуются, подражая низшие высшим». В описании видений благочестивым христианам, умерших близких им христианских душ, иногда упоминается о том, что в том мире эти христиане включаются в особые обители, наподобие земных монастырей, и поручаются духовным отцам-руководителям. Преподобный Исаак Сириянин говорит, «О Царстве Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. Обретается оно не делами помыслов, но может быть внушаемо по благодати. Пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Рай же есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Отсюда атмосфера рая — это атмосфера Христовой любви. Там место лишь тем, кто научился любить не себя, а ближних. Там все и на всех изливают свою любовь, и поэтому каждый обладает неоценимым капиталом — всеобщей любовью. Так каждый — центр всеобщей любви. Но это лишь тогда, когда он сам до конца отдал себя на служение всем. Поэтому там радость от переживания всеобщей любви вырастает в каких-то огромных степенях, непостижимых разуму. В Царстве Божием не может быть и разномыслия. И если у каждого из земных людей своя воля, то на небесах она одна у миллиардов небожителей — воля Господня. Итак, вхождение человека в радость райских ощущений достигается приобщением к божественной любви, деятельным служением ближним, развитием смирения, стремлением к чистоте сердца и развитием вкуса к духовным переживаниям. Если сердце человеческое будет достойно и успеет научиться ценить эти переживания и жить ими, то благо ему. Если же телесные ощущения, удовлетворение страстей, любопытство и вся прочая суета мира не уступят в сердце место для высших и духовных радостей, то невозможно человеку попасть в рай, его слух будет глух для райских песнопений, и те нежные струны души, которые звучали бы в унисон с мелодиями рая, они окажутся неразвитыми, несуществующими. Вот как об этом пишет епископ Феофан Затворник, выражая святоотеческое учение. «Удел блаженства каждому присудится, и дан будет такой, сколько кто вместить может в себя сего блаженства. Вместимость же сия определяется тем, как кто раскрыл свое естество для принятия небесных благ, а раскрытие это зависит от трудов над собой. Если разны сии труды, разно раскрытие естества, если раскрытие сие разно, разна вместимость, если разна вместимость, разна и степень блаженства. Исаак Сириянин. Преподобный Никита Стефат говорит, что стяжавшие внутреннее Царство Божие в жизни сей имеют свободный переход в Царство Небесное, а для нестяжавших его в этой жизни переход в будущее бывает со страхом. Блажен тот, кто приготовил себя здесь к свободному переходу в Царство Небесное. А преподобный Исаак Сириянин пишет, «Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры духа, водворяемых в Царствие Небесное, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере духа. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обителями многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меру друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорби. Да не будет всего там, где нет ни печали, ни воздыхания. Напротив того, каждый, по данной ему благодати, веселится внутренне в своей мере. Вне же всех одно зрелище и одна страна. И кроме этих двух ступеней нет иной промежуточной степени, разумею же одну степень горнюю, другую дольнюю, посреди же их разнообразие в разности воздаяний. О том же пишет так и архимандрит Иоанн. На суде откроется каждое сердце, и навеки сделается внешней обстановкой жизни каждого. Милость Господня будет оказана тогда не только в даровании человеку, соответственной его обители царства, но и в удержании от него высших обителей радости, которые были бы для его меры столь же мучительны, как и низшие. Следует отметить, что при вхождении в Царство Небесное будут учитываться не только совершенные на земле дела, но и тайные стремления сердца, хотя бы они и не нашли на земле осуществления. Архимандрит Иоанн так пишет об этом. В способности страдать, когда нет возможности или сил провести в жизнь закон Евангелия, в способности духовно томиться от сознания своего неполного исполнения воли Христовой и даже ее неполного искания, обнаруживается тайный зов Духа, ход сердца в Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Святой Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст, великий вселенский учитель и иерарх, скончался в 407 году в городе Каманы на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его честных мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году. Через 30 лет после смерти святителя при сыне Евдоксии императора Феодосии II. Святитель Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа, и скорбь о его безвременной кончине жила в сердцах христиан. Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, патриарх Константинопольский, совершая богослужение в храме святой Софии, произнес проповедь, в которой, прославляя святителя Иоанна, говорил: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна. Гроб твой блажен, и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедило любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя». Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали даже ему окончить проповедь, стали единодушно умолять патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь. император, убежденный святителем Проклом, дал согласие и повелел перенести мощи святителя Иоанна. Но посланные им люди никак не могли поднять святые мощи до тех пор, пока император, поняв свою ошибку, не прислал послание к святителю Иоанну, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание зачитали у гроба святителя Иоанна, и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в церкви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб. Тело святителя Иоанна оказалось нетленным. Царь, припав к гробу со слезами, просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил от Раки. Наутро Рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых апостолов. Народ воскликнул: «Прими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и клирики, стоявшие у Раки, увидели, что святитель Иоанн открыл уста и произнес: «Мир всем!» Мир не может терпеть святость. Дерзновение святых для него — невыносимая мука. Духовная свобода рабов Божиих — обличение его греховных оков. Их милосердие — обличение его жестокости. Добровольная их нищета — обличение его ненасытности. Их чистота — обличение его развращенности. Их мужество — обличение его малодушия. Об этом говорил великий Златоуст. Этому учил, и это исполнилось в великой мере на нем самом. Такова страшная судьба слова Бога вдохновенного. Мы не знаем, как отзовется простое человеческое слово в судьбе слушающего, но если это слово послано Богом, то совершенно точно отзовется оно в судьбе говорящего, и всем веке, и в будущем. Как будто об этом и сказал поэт: «Не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда». Потому будем особенно внимательны, проповедуя Божие слово, ибо на примере Златоуста видно, что в меру слова дается испытание. Великий, златословесный учитель выдержал посланное ему с великим достоинством, возблагодарив Бога за все. Наше слово обессилило, лишилось соли, жизни по слову Божию. Да укрепимся же словом и жизнью по образу и молитвам Златоуста, вселенского учителя.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с главным редактором киевского православного журнала «Фамилия» Натальей Горошковой и членом редакционной коллегии этого журнала Дмитрием Овсиенко. Здравствуйте!
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 Мне особо интересно пообщаться с вами, деятелем печати православной, потому что мы знаем известные журналы и московские, и киевские, они наперечет. И знаем, что это очень непростое дело, сопряжено с многими трудностями. И еще интересно тем, поговорить о вашем журнале, что он напрямую связан с известным и любимым в России киевским Свято-Троицко-Ионинским монастырем, где бьет ключом, можно сказать, и приходская жизнь, и работа с молодежью, и известный журнал «Отрок» тоже здесь издается. И вот теперь такое явление в печатном мире, которое может быть мало известно в России, это ваш журнал «Фамилия». Начнем по порядку. Когда возник журнал? Каким образом появилась возможность издавать такой качественный журнал? Наташа, наверное, вы как главный редактор начнете, а Дима подхватит.
Журнал был создан в 2009 году. И вот на сегодняшний день вышло 6 номеров журнала. Идея создания журнала принадлежит настоятелю Ионинского монастыря, отцу Ионе, также отцу Иосафу, который ведет известную далеко за пределами Киева и Украины молодежку. а также прихожанам монастыря.
Да, надо уточнить, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что такое молодежка. Это когда в стенах монастыря после службы в определенные дни собирается православная молодежь, чаепитие и обсуждение каких-то острых проблем внутри церковных, молодежных. Все это очень живо, насколько я знаю. В общем, мало таких храмов, где так оживленно проводится работа с молодежью. И поэтому и возник журнал «Отрок». То есть, насколько я понимаю, ваш журнал «Фамилия» – это было некое продолжение, рассчитанное на подросших отроков, которые решили создать свою семью, так?
Совершенно верно. Действительно, «Отрок» рассчитан на определенный возраст читателей, и определенные вопросы, соответствующие этому возрасту, затрагиваются в журнале. Вот идея возникновения «Фамилии» в том числе и была, когда возникли вопросы другого порядка, и нужно было о них говорить, нужно было помогать двигаться семьям, решать вопросы, с которыми они сталкиваются в процессе семейной жизни, в процессе появления детей, воспитания детей.
Хочется добавить, вы знаете, я с журналом «Фамилия» и с Натальей начал работать с третьего номера, и что меня подтолкнуло? Дело в том, что я с удивлением и с грустью обнаружил, что не все мои друзья, особенно те друзья, которые не воцерковлены, особенно те друзья, которые не православные, не все они понимают, не до всех доходит, что те элементарные нормы поведения, которые существуют в православии, о супружеской верности, о воспитании детей, не все они знают вот эти азбучные истины.
То, что для нас, для людей уже воцерковленных, являются азбучными, для них где верх, где низ, где небо, где земля, все перевернуто очень часто. Это объяснимо ведь, в принципе.
Да, и если честно, то мне захотелось, хоть я понимаю, что я не переверну даже с наличием точки опоры весь мир, но мне хотелось хоть как-то помочь, в том числе моим близким, родным, друзьям, как-то все-таки изменить отношение к миру, отношение к себе, отношение к тем людям, которые им близки и дороги. Такой несложный способ я стал работать с журналом «Фамилия».
То есть все темы, которые касаются семьи, воспитания, психологии воспитания, они все рассматриваются с точки зрения заповедей Божьих, с точки зрения христианства?
Да, конечно. И, к сожалению, православная журналистика не столь сильно развита в Украине. И так получилось, если для молодежи есть прекрасный журнал «Отрок», я говорю сейчас об Украине, то для людей, которые постарше, те вопросы, может быть, которые рассматриваются в этом журнале, может быть, уже не столь актуальны.
Ну, уже пройденный этап, может
да,
быть.
Да, просто пройденный этап в их жизни. А они ведь тоже люди, они ведь тоже ценные в глазах Божьих. И хотелось что-то для этого сегмента рынка предложить.
Да, учитывая то, что сейчас все пастыри, такие маститые, опытные, они бьют в набат, так сказать, образно говоря, о том, что самая большая ценность, которая осталась на земле, это семья. И что нужно всеми способами укреплять и сохранять. И главное, объяснять, что это такое, для чего создается семья. Поэтому ваш журнал, мало того, он и современный, я говорю, прекрасно оформлен по всем, так сказать, стандартам современным. Его приятно держать в руках. А главное, наполнение. Это, конечно, труд целого коллектива. И, может быть, еще вы поподробнее расскажете, как все-таки он создавался, какие разделы, какие рубрики, и самое главное, интересно, какие авторы принимают участие в вашем журнале.
В журнале существуют три раздела. Раздел «Фамильные драгоценности», «Искусство воспитания» и «Досуг». В первом разделе мы предлагаем мысли вслух священников, постоянный наш автор, протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма преподобного Агапита в Киеве. Как бы он задает тон, он наш вдохновитель, и мы с удовольствием на страницах журнала предлагаем его видение на ту или иную проблему, которую мы озвучиваем в данном номере. Журнал у нас тематический, каждый номер имеет свою тему.
Хочется напомнить нашим радиослушателям, что этот священник известен и в России, вот недавно вышла его книга «Письмо к Богу» или «Письма к Богу». Это миссионер и проповедник известный на Украине, который сейчас уже стал популярен, можно так сказать, и в России. Поэтому вот это ваш основной автор. Первыми идут заглавные статьи с ним. Ну вот смотрите, у вас три раздела, значит, но они-то внутри делятся на углубленные, так сказать, рубрики.
Да, у нас существуют рубрики, одни исчезают, другие прибавляются в процессе работы над номером, в процессе раскрытия тем. Есть постоянные рубрики, которые предлагают семейным людям и тем, которые еще собираются только стать мамами, папами, мужем и женой, посмотреть на семью, посмотреть на проблемы, которые существуют в семье. Вот глазами верующего человека с позиции церкви, да, на многие вещи действительно очень часто молодые пары растрачивают свою любовь на каких-то бытовых проблемах, мелочах, забывая о главном. Вот как раз наша цель — рассказать об этом главном, рассказать о той любви, имя которой Бог, к которой мы все стремимся, ради которой мы создаем семьи и вообще живем.
С вами сотрудничают известные и в России любимые многими верующими психологи, писатели.
Да, действительно, с нами работает Ирина Яковлевна Медведева. Это известный психолог, известный автор-публицист и просто хороший православный человек. Она ведет у нас отдельную колонку, в которой поднимаются актуальные вопросы воспитания как детей, так и жизни общества в целом.
Я вам хочу сказать, что она как автор и как профессионал настолько востребована в России, и, так сказать, всегда, когда выходят книги и журналы с ее статьями, с их статьями, потому что обычно их воспринимаем в паре.
Да, Ирина Яковлевна обычно работает с Татьяной Львовной Шишовой, но для нас это был эксклюзив. Ирина Яковлевна с нами работает исключительно как Ирина Яковлевна.
Вот, поэтому это особый случай, подтверждающий, что журнал на очень хорошем уровне, и ей интересно сотрудничать с вашим коллективом и участвовать именно в вашем проекте.
Да, и я хочу сказать, что мы стараемся сделать журнал живым, интересным. Просто существует такой стереотип, что православие – это все грустно, это все сумрачно, это все неинтересно. Не знаю по поводу, как сумрачно, не сумрачно, но то, что наш журнал вызывает интерес, и мы стараемся вызывать интерес у читателей, это одна из тех задач. Кроме вот упомянутых разделов в журнале, у нас есть такой раздел, как «Досуг», в котором мы стараемся знакомить наших читателей с культурологической составляющей жизни нашего города. Но я думаю, что мы не будем ограничиваться только городом Киевом. У нас есть прекрасный автор, очень известный киевский культуролог Анатолий Макаров, который поднимает очень интересные и, возможно, многими забытые страницы истории нашего города. И хочется отдельно сказать о Владимире Цхидиане. Это тоже наш постоянный автор.
А кто он?
Он киевский известный журналист, который пишет на темы экономики и политики, но наш журнал для него стал отдушиной, в которой он может реализовать свой недюжинный потенциал и по вопросам семейной жизни православного человека.
Наташа, вот скажите, а как изменялся, может быть, и построение внутри журнала, и оформление журнала, какую-то трансформацию? Что-то за это время изменилось вот от первого номера и теперь вот к последнему?
Действительно, наш журнал менялся в процессе развития. Вначале идея была такова. Мы хотели рассказать о православии светским людям, невоцерковленным людям.
Говорить на их языке, как бы, да?
Да, говорить на языке мирских людей. Но впоследствии мы увидели, что наш журнал не достиг своей цели, в общем-то, нас не поняли там, мы оторваны от нашего корабля. Мы
свой среди чужих, чужие среди своих.
Верно. В связи с этим мы решили вернуться в отчий дом, мы перестроились, действительно поменялся полностью состав участников, и мы решили все-таки выходить в плавание под флагом православного семейного журнала и заявить о себе как о православном журнале. В связи с этим, с третьего номера, и вот на днях выходит шестой номер, наш журнал поменял свой внешний вид, наполнение, содержание. И в таком русле, в таком духе, таким образом мы хотим развиваться дальше. Но в целом, как бы мы уже заявили о себе, и это будет наше новое лицо.
Как мне говорили, этот журнал привозили даже в Москву, и, по-моему, его дарили патриарху нашему святейшему Кириллу, да, насколько я знаю? А учитывая, что наш святейший патриарх – человек любознательный и вникающий в жизнь церкви во всех уголках, так сказать, земли, то я думаю, что у святейшего и на это время найдется посмотреть, потому что, к сожалению, очень мало хорошо изданных православных журналов, потому что это дело трудоемкое, дорогостоящее. Вот, кстати, вы затронули тему проблем, о том, что начинали, вот задумка была, и просчет получился на невоцерковленного читателя. А вот какие еще, немножко хотелось бы, чтобы наши радиослушатели представили кухню, так сказать, что все, когда ты получаешь красивый, тепленький, да, вот блинчик, как говорим, но вот хорошо изданный журнал, это парадная сторона, но скольких трудов это стоит, и вот какие трудности, с чем вам приходилось сталкиваться и на сегодняшний день?
Отвечая на первую часть вашего вопроса, хочется отметить, что нам очень лестно, с одной стороны, что предстоятель нашей церкви проявил интерес к нашему журналу, но с другой стороны, этот интерес накладывает на нас и большую ответственность, потому что интерес таких людей – это всегда ответственность. С другой стороны, просто ответственность перед Богом, перед людьми тоже накладывает свою толику ответственности, и мы будем стараться сделать журнал еще лучше, еще интереснее. А по поводу проблем, то без проблем никак нельзя. Проблемы позволяют нам становиться лучше.
Мудрее и опытнее, да?
Да, конечно. Проблемы, ну, если честно, то проблем легче назвать, в чем не было проблем. Потому что со всем остальным у нас были проблемы. Начиная, будем говорить откровенно, вопрос поиска интересных авторов. Это действительно актуальный вопрос. Не только, я думаю, для города Киева, не только для Украины, но и для всей нашей церкви.
Мне кажется, что как раз вот с автором, ну, в России, мне кажется, вот с этим проблем нет. Единственное, что, учитывая, как трудно люди живут, чтобы это была не разовая статья, вот человек поучаствовал, все, а чтобы он постоянно участвовал, конечно, требует напряжения души, он должен регулярно выдавать на гора, так сказать, определенный материал. Вот с этим может быть. И чтобы это вписывалось четко в концепцию журнала. А так-то людей образованных, интересных у нас, в принципе, ведь немало, ну, воцерковленных, я думаю.
Вы знаете, это замечательно. Мы открыты для сотрудничества. Мы просто ждем авторов с их идеями, с их текстами, с их концепциями. Может быть, мы готовы совершенствоваться. Я думаю, что...
Что еще впереди? Может, даже после нашей передачи вдруг что-нибудь возникнет, и кто-то на вашем горизонте тоже появится интересный и талантливый. Дим и Наташа, мне приходилось брать интервью с главным редактором журнала «ФОМА». Мы с ними сотрудничали, наше радио, то есть у нас совместно были общие проекты. Было интересно, что у них настолько выверена была концепция жесткая в журнале, что когда, допустим, тот же Владимир Легойдов, который сейчас больше уже занимается при патриархе другим служением, он мог переписывать по много раз одну и ту же статью, если вот его друг и соратник, и, так сказать, вот Гурболиков Володя, который главный редактор, если вот он прочитывал, критиковал и говорил, это не фомовский материал. То есть он не вписывается в концепцию, настолько жесткие рамки. У вас как-то это жестко ограничено или все-таки больше простор для творчества? Может быть, у вас ведь все-таки фамилия, это тема более конкретная, не такая широкая, как там, скажем, журнал «Вид персон».
У нас нет жестких рамок, с одной стороны, но с другой стороны...
Каждым номером они становятся все жестче и жестче.
Жизнь сама диктует, да?
Конечно, то есть, в принципе, мы переходим на тот формат работы, когда у нас для авторов конкретно поставленная задача, то, что мы хотим видеть на выходе, но в рамках входящих и исходящих данных, автор волен творить, созидать.
Ну, может быть, еще несколько фамилий вы назовете, ваших сотрудников, ваших соработников, можно сказать?
Нельзя не отметить работу с нашим журналом. Вот последние два номера отца Олега Кожушного. Это преподаватель киевских духовных школ. Это человек, который преподает в Киевском национальном университете. Это очень тонкий филолог. Один из немногих высококлассных переводчиков с древнегреческого языка на русский, на украинский. Это человек с большим пастырским опытом. Это человек, которому всегда есть что сказать читателям.
То есть он ваш постоянный автор. У него в каких рубриках печатаются статьи? Или в каком разделе?
В разделе «Искусство воспитания» статьи его связаны с христианским воспитанием. Что это? Как это соединить со светским воспитанием, от которого мы тоже не можем отказаться, учитывая...
Социальную среду, в которой растет ребенок.
Совершенно верно. Поэтому вот это сочетание гармоничное, как к нему прийти, как его достичь, сочетание несочетаемого, вот об этом вещают его статьи, которые очень востребованы, читатели очень хорошо реагируют на его статьи, на его посылы, потому что действительно это очень важный момент, важная такая грань, срез воспитания подрастающего поколения.
Отец Олег не ограничивается только, скажем так, воспитательными моментами. Вот в следующем номере мы имеем надежду, что он подарит нам прекрасную статью о Николае Васильевиче Гоголе. Это очень нестандартный и очень своевременный взгляд на нашего соотечественника. То есть мы питаем и связываем большие надежды с отцом Олегом.
То есть здесь для творчества простор большой. То есть если автор может выражаться вот конкретно семейно, вот, пожалуйста, простор есть и возможность маневра. А скажите, пожалуйста, ваш журнал, каким образом он реализуется? Как вы его распространяете? Где он распространяется? Где он продается? Это тоже ведь отдельная и очень непростая тема.
На сегодняшний день журнал мы реализуем в иконных лавках Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата на территории Украины. То есть каждым выходом нового номера мы расширяем сеть. Появляются, звонят люди, которые хотят распространять журнал, предлагают свои услуги, свои территории для распространения. Вот, что нас очень радует, что людям нравится, журнал востребован, и с каждым номером мы увеличиваем тираж.
Но пока тираж небольшой, да?
Пока тираж небольшой, мы начали с 1000 экземпляров, потом 1500, вот сейчас выходит 2000. В ближайшие 2-3 номера мы хотим довести до 5000 экземпляров. Вот, ну, дальше.
Как Бог даст, да.
Начинали мы все с города Киева, сейчас мы уже имеем возможность знакомить читателей в Одессе, Виннице, в других городах областных нашей страны, но мы не думаем останавливаться на этом, потому что рядом находятся братские страны, которых, мы думаем, тоже будем интересны и востребованы.
Спасибо большое за интересный рассказ. Хочется пожелать вам помощи Божией, чтобы ваш журнал процветал, чтобы он преобразовывался, может быть, и чтобы, конечно, увеличился тираж, и чтобы, может быть, наши радиослушатели России имели возможность и его подержать в руках, и почитать, и чтобы он попал и к нам в Россию. Помощи вам Божией. Всего вам доброго.
Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с главным редактором украинского православного журнала «Фамилия» Натальей Горошковой и членом редакционной коллегии этого журнала Дмитрием Овсиенко. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, а что такое смиренно мудрый?
Ну, вы знаете, что у святодейской литературы иногда термины смирение и смиренно-мудрие различаются, иногда они являются взаимозаменимыми, иногда переставляются местами. Представляете? Но если попытаться уже обозначить, хотя, слышите, я сказал, иногда даже меняются местами. Смиренно-мудрие по самому словосочетанию уже показывает свое содержание. То есть человек должен все-таки о себе даже хотя бы не думать высоко. Хотя бы сам себе уже. Не развивать в себе горделивых и тщеславных мыслей. Оказывается, уже это полезно. уже это полезно. И это смиренно-мудрее может привести к смирению. Вот. Ну, еще раз вам говорю, что эти слова подчас заменяли друг друга.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Шергин. Рассказ «Кроткая вода». Мы, жители посада Ниноксе, знаем ветер и воду, и всякую морскую примету. Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая. В тот там год весной еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жито для посева. На 6 мая заря всю ночь была многокровная, а у нас договоренность плыть домой. В Карбасе народу 22 человека, а жито 200 пудов. Приятель мой, Мирон Калагреев, говорит: «Ошалеть надо, чтобы с этим грузом в море напускаться». Карбасник говорит: «Ты не плавай, нам и без тебя не тоскливо». Грамотница Дарья Кудемская говорит: «Чем ругаться, сходите, поставьте свящу Николе Морскому». Мы пошли в часовню, свечи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец, свечник, под берегом сидит у котла с ковшом и кричит: «Эй, вы, утопленники, идите пиво пробовать Никольское». Мы говорим: «Отче, благослови путь». Он ковшом взмахнул и запел: «Непорочнее в путь. Аллилуйя!» Мы это в Карбасе рассказали. Одни посмеялись, другие смутились. Ведь это он погребальную кафизму запел. В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола. Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету — белокаменный Никола, как лебедь. Одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходка бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернить. В корму поддаст шелонник, а в лицо ему виток. Волна пошла несурядно. Калагреев правил волне в разрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились, помпы не действуют. У карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать. Парус не поспели обронить. Бабы взвыли: «Святитель Никола, убавь воды!» Мужики кричат: «Ройте жито в воду!» Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденка наша опрокинулась вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно. Верх колодой переворачивала, и груз, и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки. О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком, мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх, колодой килем. Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесла Мирона Калагреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и только несоблюдно, что сдернул с ноги с левой сапог и унес в пучину моря. Еще разом выстали из воды возле карбаса братишка мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залегнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Калагреев. Еще столько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть, но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне. И вот мы четверо посреди смерти многих. Пособить бы, да никак, помочь бы, да нечем. А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до летних гор. Несло в великой нужде. Карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем. Как вода пошла на прибыль, и наша суденка покорно плывет в обратный путь. Верст за 15 подносила к родному берегу. Видели Ненакокскую вараку и белый климент на ней. Тогда Калагреев говорит мне: «Ты, Афоня, в грамоту гораст. На тебе шило, напиши память». Сроду этак никто не писывал, как я. Уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было писано, кому что отдать, из кого что взять. Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз. Попутные в воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а течение пошло на прибыль. Нас понесло обратно и стало осаживать во всток в зимнее море. Только глазами ели берег-то. Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали, как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в 7 верстах. Однако вешние воды с Двины садят о зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу: ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем. Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку. Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи. А в Грозном море оказались с голыми руками. Но усилились и отогнули железные обоймы и развязали ногтями да зубами бортовые снасти крепи. Но мачту еще сдерживает штак снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать. 8 мая штаг был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой килем, а мы все четверо разом ухнули в воду. Но скоропалучно вычарапались на днище и сдумали думу обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает, взводень через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда. Отодрали от поддона две доски матерых, зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками, а сами ведь по грудь и по пояс в воде. 9 мая ранним рано поутру шаркнул наш карбас по прибрежному песку хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды, напились водицы из ручья, сели на сухом бережку, поплакали от радости. Место, на которое мы вышли, находится в половине зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул. «Справите ли, осудари, экой путь?» Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и умиренно одна нога была босая. Я говорю, хоть ползунком ползти, а в Золотице быть. Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные, и везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова, крест, изба, амбар. И безлюдье. В избе на блюде кости рыбьи прошлогодние мы пожевали и уснули, будто люди в доме на лавках, будто господа какие. Дальше путь пошел до Наволока, вепрь. А погода взялась ненасливо, сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит. «Чем так идти? Поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афанасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся». Кологреев смеется. «Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся». Дошли до Наволока вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке иностранных, на людей терпящих, припасу никакого не оставлено. Но год был скудный. В часовне и обночевали. Сон отрясли, утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучи, мы еле ноги перекладываем. Этак о полдень привалились на песок, забылись. Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами. Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим, на судне паруса убавляют, лодку спущают. Кормщик и хозяин судна дошел до нас, спрашивают: «Вы какие?» «А судари-корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!» Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли, а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают: «Куда вы попадали?» «В Золотицу, в Зимнюю». Они говорят: «В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте и усните». Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке. Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброход и корабельщики нас в деревню на руках снесли. Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброход и корабельщики прощаются, торопятся на судно. Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами. В Золотицу мы пришли 11 мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — Троица. Хозяин наш, Степан Субботин, нас зовет к гостям. Мы подивились. — Степан Иванович, какие же мы гости? Он говорит: — Самые дорогие. Нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте. Прихаживал к нам и золотистский старшина. Он советовал: «Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поддохнете, я наряжу под вас карбас». Преудивительный человек Степан Субботин держал нас 10 дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов — от кручины. 20 мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях. Узнали, что когда еще нас четверых носило по морю, в Ниноксу уж прилетела гибельная весть, и велик был плач с рыданьем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.